Это подкаст.
В Чечне вынесли новый приговор в отношении политзаключенной Заремы Мусаевой. Адам Кадыров получил 8-ю должность. Бывшего госсекретаря Дагестана обвинили в хищении нефтекомплекса на 100 миллиардов рублей. Депортированные из России украинцы объявили голодовку на границе Северной Осетии и Грузии. Об этом и не только в 248-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Александра Соколова. Привет. Поставьте лайк и напишите комментарий, если для вас это безопасно. Так этот выпуск услышит больше людей. А теперь к новостям. 56-летняя мать чеченских активистов Зарема Мусаева останется в заключении еще на 3 года и 11 месяцев. Такое решение вынес накануне Шалинский городской суд республики. Похищенная и осужденная за нападение на силовика политзаключенная должна была освободиться в этом году, но на нее завели новое уголовное дело, на этот раз якобы за нападение на сотрудника колонии. По официальной версии, заключенная, у которой в колонии усугубились хронические заболевания, в том числе инсулинозависимый диабет, расцарапала шею работнику в СИН, когда ее везли в больницу. Обвинение считает, что Мусаева разозлилась, так как ее не оставили в стационаре, хотя и она, и другие свидетели знали, что учреждение принимают только амбулаторно. 14 человек, которых опросили в суде, также не подтвердили, что заключенная когда-либо конфликтовала с кем-то в колонии. Все обвинения строятся на показаниях одного человека. Сама Мусаева отрицала свою вину. Несмотря на отсутствие весомых доказательств по делу, на что неоднократно указывали правозащитники, суд вынес обвинительный приговор. С учетом неотбытого срока по первому делу, политзаключенная останется в колонии еще на 4 года. Где именно Зарема будет отбывать этот срок, пока неизвестно. В своем последнем слове она попросила суд не оставлять ее в колонии номер 3, где работает обвинивший ее в нападении сотрудник. Женщина призналась, что в ином случае у нее возникнут серьезные опасения за свою жизнь. Адвокат Мусаевой Александр Савин после заседания заявил, что политзаключенная не будет обжаловать новый приговор, так как она не верит в судебную систему, и ее здоровье не позволяет ей оставаться в следственном изоляторе, где она находится с ноября прошлого года, когда началось новое расследование. Кратко напомним историю преследования Заремы Мусаевой. В январе 2022 года кадыровцы похитили ее из квартиры в Нижнем Новгороде и насильно увезли в Чечню под предлогом допроса по неизвестному уголовному делу. Грозным ей сначала назначили 15 суток административного ареста по статье об оскорблении полицейского, а затем завели уголовное дело. Она якобы набросилась на составлявшего протокол участкового. Позднее Зареме Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве. В июле 2023-го суд вынес приговор – 5,5 лет колонии. Позднее срок сократили на полгода. Все это время правозащитники указывали на ухудшение состояния женщины. Помимо диабета, ее беспокоит боли в коленях. Она с трудом передвигается и нуждается в регулярной медицинской помощи и госпитализациях. Правозащитники отмечают, что Мусаева стала фактически заложницей из-за оппозиционной деятельности ее сыновей, братьев Янгулбаевых, которые находятся за пределами России. Так, второе уголовное дело против нее, якобы нападение на сотрудников СИН, было возбуждено через 2 дня после резкого высказывания одного из них о Рамзане Кадырове. Новая неделя перенесла новую, уже 8-ю должность 17-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову. Теперь он будет курировать сбор денег на гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Ранее республиканские власти запретили независимые сборы на эти цели. Введение запрета власти республики объясняли сложностями с доставкой помощи и возможным оседанием денег у неких запрещенных организаций. Через несколько дней в администрации главы Чечни прошла встреча с главами крупнейших местных фондов «Хайра» и «Даймох». Они договорились собирать пожертвования, покупать на них продовольствие, медикаменты и другие жизненно необходимые средства и уже в таком виде отправлять помощь в сектор Газа. Каким именно образом будут все это доставлять, чиновники не уточнили. Ранее в ООН неоднократно заявляли о блокировке возможных путей получения гуманитарной помощи жителями Газы со стороны Израиля. Не уточняется и то, как именно несовершеннолетний Кадыров будет курировать сборы в Чечне. Впрочем, чем он занимается на остальных своих постах, тоже неизвестно. В частности, еще в апреле Адама Кадырова назначили секретарем Совета безопасности Чечни, однако совещание этой структуры, как правило, проводят его заместители. С 2023 года третий сын Рамзана Кадырова также возглавил его службу безопасности, стал курировать сформированные в Чечне батальоны имени Басенгура Биноевского и шейха Мансура, весь российский университет спецназа в Гудермесе, где готовят наемников на войну, и всю структуру республиканского МВД. Его публичная активность на этих постах ограничивается награждениями бойцов и участием в совещаниях. Напомним, карьера младшего Кадырова стремительно стала развиваться после того, как он на камеру избил СИЗО Грозного, обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. После этого сын главы Чечни получил звание Героя Республики, высшие ордена за заслуги перед Татарстаном, Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, Чеченский орден Гордость нации и медаль Трудовая доблесть России. При этом часть этих наград и званий Адам Кадыров не мог получить в силу возраста. Такие условия прописаны в законе.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Крупнейший федеральный нефтекомплекс в Дагестане перешел в собственность государства. В его хищении обвиняют бывшего госсекретаря республики Магомед Султана Магомедова, а ущерб оценивают в 100 миллиардов рублей. По версии силовиков, еще в середине 2000-х годов Магомедов якобы инициировал передачу в собственность республики нефтеперевалочного комплекса «ДАК-нефтепродукт», а затем незаконно купил это предприятие через аффилированных лиц по заниженной стоимости. Таким же способом в собственности экс-чиновника якобы оказался и нефтезавод «Дагнатех». Сколько именно человек проходит по уголовному делу о мошенничестве и легализации незаконных средств, неизвестно. Однако официально все изъятое у них имущество на данный момент оценивается в более чем 3 миллиарда рублей. О том, что власти хотят национализировать «ДАГ-нефтепродукт», стало известно в июне этого года, когда Генпрокуратура подала соответствующий иск Магомедову и его детям. Спустя неделю по 50 адресам в Москве и Дагестане, которые связаны с семьей Магомедова, прошли обыски. Магомед Султана Магомедова задержали, но после отпустили под подписку о невыезде. Затем его уволили с должности госсекретаря, как пишет телеграм-канал «Спросите у Расула», закрытым указом по негативному мотиву. Официально в правительстве Дагестана это не комментировали. Указ также не опубликовали. Магомед Султан Магомедов занимал должность госсекретаря Дагестана с ноября 2021 года. До этого он в течение 8 лет был депутатом Народного собрания республики. После его досрочного ухода оттуда мандат Магомедова перешел его сыну Магомеду. 15 украинцев, застрявших на границе между Северной Осетией и Грузией, объявили голодовку. Они требуют встречи с украинским послом и помощи в возвращении домой. В основном это бывшие заключенные, вывезенные в Россию. Теперь их депортируют домой. После доставки границы эти люди месяцами остаются в подвале на нейтральной зоне без еды и медицинской помощи. Грузия является единственным путем, по которому украинские экс-осужденные могут вернуться домой. Зачастую у них нет с собой никаких документов, поэтому депортированные вынуждены ожидать подтверждения своего гражданства от посольства Украины. После этого они могут получить белый паспорт и вернуться домой, писала украинская служба «Радио Свобода». По оценке самих украинцев, застрявших на границе, сейчас в подвале находится порядка сотни человек. Им приходится спать по очереди, в 5 смен. На улицу им разрешают выйти лишь на 10-15 минут. Остальное время они находятся в одном помещении без вентиляции. При этом, по словам протестующих, среди них есть больные туберкулезом и ВИЧ, а также люди с инвалидностью, которые нуждаются в помощи. Голодающие требуют допустить к ним украинского консула, разъяснить причины их задержания, предоставить возможность покинуть территорию Грузии или подать ходатайство о международной защите, провести медицинское обследование и прекратить, как они утверждают, незаконное содержание под стражей, сообщал сайт «Эхо Кавказа». Ответа на эти требования пока не последовало. На этой неделе в Краснодарском крае произошло новое наводнение. Режим ЧС после ливней ввели в Туапсинском районе. Там разрушен мост, затоплены почти 200 домов. Десятки туристов и сотни жилых домов оказались отрезанными от большой земли. Местные жители утверждают, что власти занижают масштаб ущерба. Обильные дожди прошли на Кубани 3 августа. Из-за разлива реки в поселке Лермонтово смыло мост. Власти признали, что он был в аварийном состоянии, но не упомянули, что местные жители 8 лет требовали его отремонтировать. В итоге деньги на это, порядка 60 миллионов рублей, выделили за неделю до наводнения. Теперь в том, чья именно эта халатность, разбираются следователи. Мост соединял центральную часть поселка с северной. Без переправы оказались жители 300 домов. Вместе с ним была разрушена водопроводная труба. 25 домов было потоплено в селе Дефановка. В реку с моста здесь упал автобус, в котором на работу ехали 25 сотрудников фермы. Всех их удалось спасти, как и туристические группы, в том числе детские, которые застряли на перевале. Пока власти отчитываются о затоплении придомовых территорий, местные говорят, что вода зашла в более чем сотню домов. Губернатор Вениамин Кондратьев во время личных встреч продолжает убеждать их, что ни разрушений, ни жертв нет. Это цитата. Какой была реакция пострадавших на эти слова, неизвестно. В ролике пресс-службы чиновника ее не показали. Кроме того, местные жители жаловались, что губернатор ни разу не упомянул главный источник разрушения в Дефановке и Лермонтово – реку Шапсуха. По их мнению, это связано с планами властей. Возле нее якобы хотят построить мусорный полигон. За неделю до наводнения правительство одобрило для Кубани право заключить концессию без конкурса. Однако информацию о том, что полигон построят именно в Дефановке у реки Шапсуха, официально никто не подтверждал. Крупные наводнения в Краснодарском крае происходят регулярно. Последнее, наиболее разрушительное, произошло в 2023 году. К примеру, в поселке Новомихайловский тогда снесло пешеходную переправу через речку Нечепсуха. Ее восстановлением занимались вплоть до конца года. Районные власти отчитались о завершении ремонта деревянного подвесного моста лишь спустя 5 месяцев после его разрушения. Среди причин, которые вызывают такие подтопления, экологи называют человеческое вмешательство в русло и халатное отношение к расчистке рек. Под этим предлогом компании бесконтрольно вывозят и нелегально продают камни и песок. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. Ссылка на текст указана в описании выпуска. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Обязательно подпишитесь и скачайте наше приложение, если вы этого еще не сделали. Сейчас нам особенно важна ваша поддержка. Кроме того, так вы не пропустите новый выпуск подкаста на следующей неделе. С вами была я, Александра Соколова. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».